все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! В эфире авторская программа Елена Гонцевич «Философия отношений». И уже, наверное, 20-й раз подряд мы говорим об индийском эпосе. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья! Да, мы говорим об эпосе, в том числе индийская мифология. И еще раз хочу напомнить, что все древние истории, которые дожили до нашего времени, вся мифология – это не просто вымысел, это живые мифы. В чем их особая вот такая сила, что они имеют те механизмы, которые оживляют наше сознание? Они делают его живым, восприимчивым, чтобы самим перерабатывать вот то, что нас окружает, ту реальность, которая сейчас происходит. Потому что те старые книги, старые истории, которые мы читаем, там прямо есть смыслы, которые открывают сегодняшний день. Это такая сила, которая именно помогает, вот что называется преемственность поколений, помогает жить и творить. И поэтому это очень важно. Это касается, конечно, не только индийского эпоса. Естественно, это касается и библейских историй. Естественно, Библия, Бхагавад-гита, это греческий эпос, это, конечно же, ислам и другие традиции, буддийские притчи, которых очень много, и они очень мудры. И сегодня я бы хотела рассказать об истории, которая является, в общем-то, ключевое. Она, знаете, повторяется, говорится, сколько раз Вселенная возрождается, столько раз это происходит. И мы поговорим, почему она является очень современной. Но прежде чем начать эту историю, я бы хотела сказать, что мы сейчас живем в век Кали-Юги. И до того, как начался этот век 5000 лет назад по ведической мифологии, по ведическим священным писаниям, полубоги, они пришли на берег океана Молочного, там на планете Шветадвипа, это особая белая такая остров, белая планета, на ней возлежит Верховный Господь Вишну, Всевышний. Он возлежит, и они пришли, полубоги, просить, чтобы как-то воздействие Кали, демона Кали, если не против, я просто параллель приведу, что это некая вот его способность вводить в искушение, в провокацию, это как раз соотносится с таким образом в христианстве, как сатана, дьявол. То есть это именно тот вот этот вот демон Кали, который просто погрузил, именно погружает Кали-югу, всех людей в Кали-югу, во мрак иллюзии. И они пришли просить, что настолько его сильно влияние, что даже на полубогов, это на высшие райские планеты дошли, потому что они разноуровневые, дошло туда вот это действие. И тогда Господь, и до того, как Господь решил воплотиться, они рассказали ему такую историю, напомнили, полубоги напомнили Господу Всевышнему, хотя он и так все помнит, но это так в Ведах пишется, историю, как появился впервые демон Кали. И вот мы сейчас вот эту историю и вспомним. Это было на заре творения. И также точно на заре творения. И был такой мудрец, он и сейчас есть, это вечный мудрец, Дурваса Муни. Он все время, ну, что-то вот с ним происходит, какие-то вот такие интересные вещи. Он добыл где-то уникальную гирлянду, знаете, из свежих цветов, которые не увядают вообще. И эта гирлянда обладает такой силой, что она может всех облагодетельствовать милостью богини процветания. То есть богатство, здоровье, сила, духовность. Ну, то есть все вещи, которые вот ведут к процветанию. И он подумал, кому бы ее дать, поскольку он мудрец, он хотел облагодетельствовать этот мир. И он подумал, конечно же, это полубоги, они именно поддерживают этот мир. И он пошел на райский планет, он предложил эту гирлянду царю полубогов Индре, он подарил гирлянду ему. Но Индра, он иногда его зашкаливает, гордыня. Он же царь полубогов. Он вообще-то считается святой, везде описано. Но иногда его зашкаливает. Это Зевс в греческой мифологии. И его зашкалило так, что он взял эту гирлянду и повесил на своего слона Эравату. Это божественный слон такой очень... удивительный слон. Вот, он повесил его, а слон есть слон. Она сильно ароматная. Он взял эту гирлянду, скинул ее, этот слон, и затоптал. И в этот момент Дурваса Муни, обладающий еще и гневом, он такой гнев из него изошел. Он сказал, я тебя проклинаю. Вы потеряете всю милость богини процветания. Всю. И тут же у Индры и у всех полубогов со всего райского царства ушли сила, оружие исчезло. Исчезли все украшения, а там украшения, бриллианты, золото, драгоценности всевозможные, изумруды, сапфиры. И все это исчезло, и... они остались совершенно обессилены, как простолюдины просто. И они, и Индра понял, но уже было поздно. И вот тогда-то они и пошли на берег океана снова молить у Господа милости. И, кстати, вот здесь я бы хотела сказать вот эту... Знаете, не хочется в очередной раз говорить демоны, полубоги, но на самом деле демоническое и божественное внутри каждого из нас. И вот это самое главное – разобраться с собой. Не искать вот врагов, да, а разобраться с собой. Хотя мы понимаем, что врага тоже надо знать. Но это уже другой разговор. Вот, у каждого есть какие-то враги, может, в окружении, но это другой разговор. Прежде разобраться со своими внутренними. И вот, и когда пришли на берег Молочного океана, Вишну сказал, вы должны, и полубоги, и демоны, вместе пахтать океан. Вот эта вот история пахтания океана, это самая главная история.
Сколько пахтать?
Пахтать, то есть взбивать. Взбивать, знаете, как масло взбивают, сливки взбивают. То есть во время взбивания масла, вот что происходит? Берут такое немножко скисшее, жирное молоко или сметану и начинают взбивать, и масло поднимается, да, а вот эта вот пахта просто, она отходит, то есть вот масло. И в результате взбивания океана, сейчас мы дойдем до этого, а я хотела бы параллель привести. Эта история сравнивается с тем, как мы пахтаем духовное знание внутри своего сердца. И вот это обязательно и божественное, и демоническое. Нам надо сделать выбор сердца. Не просто там от ума, там, вот, а именно сердечный. И вот полубоги и демоны собрались и начали пахтать. Но до того, как начать пахтать, им надо было чем-то пахтать. Вот. И поэтому Верховный Господь самолично, поскольку ни у кого такой силы не было, он взял огромную гору Мандара и поместил ее в середину Молочного океана. Потом он пригласил огромного змея там, с половиной вселенной, змей Васуки, и попросил его обернуться вокруг этой горы. Это добрый змей, он глава добрых змеев. И он сам, Верховный Господь, чтобы гора не утонула в океане, он в виде черепахи, он под гору, и сверху он забрался, может, ну, кого-то пугают такие, но Господь может все. И сверху он еще, сверху был, как вот какая-то энергия, которая поддерживает вот эту гору, и еще его авеша, то есть сила, вошла в змея. Потому что Васуки, он не мог выдержать вот этого вот, когда его вот без конца туда-сюда. С одной стороны были полубоги, с другой стороны демоны. И демоны, как всегда, они сказали, мы сильно гордые, чтобы за хвост браться. Мы возьмем голову. Вот. Но голова, полубоги смиренно взяли хвост, но голова все время изрыгала огонь, пламя, дым. И демонам было, конечно, не очень хорошо. Чем отличаются полубоги и демоны? Полубоги, если они достигли чего-то, они поют хвалу Господу, потому что только благодаря Ему. Если они что-то потеряли и в страдании, они просто просят милости у Господа, потому что понимают, что все источник только один Бог. Но демоническое сознание в нас же тоже, мы можем это отслеживать. Что такое? Если мы достигли чего-то, это я, это мы. Мы самые лучшие, мы самые крутые. А если что-то потеряли, мы виним всех вокруг, всех. И в первую очередь Бога. Так действует вот эта энергия. И вот они начали пахтать. И когда они пахтали, долго-долго пахтали, уже Васуки выбился, вдруг прямо из океана выходит нечто. Это оказался яд Калакута. Самый смертоносный яд Вселенной. Этот яд Калакута, он и есть демон Кали. Говорится, что когда ложь, вот эта энергия лжи, энергия зависти, жадности, презрения, ненависти, она ведет к войнам, к разрушению. Вот эта энергия, она сконцентрирована вот как яд, понимаете? И вот этот демон Кали, это и есть яд Калакута, это первое его явление. Но смотрите еще, что происходит. Когда человек, вот мы сравнивали это, как человек пахтает духовное знание внутри своего сердца. Когда мы пахтаем, я не знаю, как в других традициях, но вот в вайшнавской традиции, когда человек приходит, он приходит вроде хорошим. Я помню, я пришла, думала, ну, я и так, я не лгу, я ничего не делаю плохого. Я там это. Но через некоторое время начинает выходить, потому что чистое знание выталкивает изнутри, из сердца всякие вещи, которые становятся видны. Если человек разумом видит, сознанием видит, он легко с этим справляется, потому что это духовное знание, его сила такая, что выталкивает гадость всякую. И человек видит это, и он просто отбрасывает. И я через несколько лет подумала, боже мой, оказывается, я такая, у меня такие мысли, совершенно нечистые. У меня такие поступки совершенно нечистые. То есть вот это вот, вот это и есть духовное знание. У нас даже это называется анартха-неврити. То есть очищение от вот этих грехов анартх. Они называются грехи. То есть из сердца, из закоулок выходит. И вот этот яд, он как раз и вышел из океана, вот сравнивается. А потом пошли дары. Потом идет верующему дары. Часто верующий, когда доходит до вот этих вот, выходит из него, да, он думает, о, эта религия, она меня только хуже сделала, и уходит. Но нет, надо дождаться даров. Правда, я не сравниваю, если человек начинает фанатизмом заниматься, то это другая крайность. Это уже не анартха-неврити, это просто неправильный подход к духовному знанию. Но какого-то рода фанатизм, он всегда вначале бывает. И вот потом приходят дары. Но кто справился с ядом? Я сейчас скажу. Справился с ядом Верховный Господь. Он проглотил яд наполовину сваю. Это полубог ветра. Вот знаете, кажется, кто такой полубог ветра? Вообще, кто такой изначальный полубог ветра? Он очень силен. А знаете, что происходит с дыханием? Почему йога так много обращает внимание на дыхание? Когда человек правильно дышит, вот представьте себе, из него выходят яды тела. Тело очищается. Пранаяма – это очищение тела от ядов и токсинов. И вот полубог Ваю, он просто все это проглотил. Более того, чтобы доказать это написано в тайнах Махабхараты. Есть такое писание, называется «Тайны Махабхараты». В битве при Курукшетре, битва, которая была 5000 лет назад, попозже, Кали воплотился как Дурьотхана. Это был такой демон, который, когда родился, вообще вся земля содрогнулась. И родился Пхима, воплощение бога ветра. И вот именно воплощение бога ветра убил демона Кали. Но убил его проявление. Но сам демон Кали, он остался, конечно, на земле. Он просто... Вот. Пошли дары. Это я... дары какие были? Конь божественный. Слон Айравата божественный. Божественные апсары. Тысяча апсар небесных куртизанок. Оружие полубогов, украшение полубогов, дерево Париджата, необыкновенно благоухающее дерево. И, конечно, сама богиня процветания, которая сразу же наполнила мир богатством. И все полубоги сразу, у них появились все украшения, у них появились короны золотые, там сапфирами, изумрудами. Вот, и после этого вышел Верховный Господь как проявление. Вот смотрите, много было проявлений, да, но Господь, Он велик. Как проявление целителя с кубком, таким кувшином, нектар бессмертия. И этот нектар бессмертия тут же выхватили демоны. Потому что они не могут терпеть, они хотели украсть просто его, как они любят красть. Вот, они... И что сделал Господь? Господь, он сразу обратился, он не стал воевать с ними. Знаете, Господь играет. Его постоянное состояние – это игра, лила называется. И он просто обратился в самую прекрасную девушку, которая только существует в этом мире. Он обратился в девушку, и все демоны замерли. Полубоги тоже замерли. Потому что такой красоты никто никогда не увидит. Ни одна апсара, небесная куртизанка, не сравнится с Господом, который обратился к как девушка. И он просто своей иллюзией, он сказал, конечно, я вам дам. Они ему сами отдали этот кубок, этот кувшин с нектаром бессмертия. И он сказал, закройте глаза. И напоил всех полубогов нектаром бессмертия. И туда спрятался один демон Раху, один из самых тоже, вот кто помогает Кали. Сейчас его влияние просто возросло очень сильно. Раху, он в иллюзию всех вводит. А, спрятался, он обратился полубогом таким, ну, так сказать, переоделся. Они меняют тела, это я уже говорила. Вот, и Господь, он сразу увидел, что он притворился таким, он дал ему каплю, потому что, ну, он стоит, он стоял с протянутой рукой, как все стояли. Вот, рука, направленная через ладошку, они получали нектар бессмертия. И он стоял с протянутой рукой, он дал каплю, капля эта прошла в голову, и тут же Верховный Господь обратился в свое мужское состояние, как Всевышний Вишну, и тут же отсек голову Раху. А Раху, поскольку его голова с нектаром бессмертия, она взмыла вверх, а туловище упало. Вот таким образом полубоги получили нектар бессмертия, а демоны нет. Дело в том, что вроде бы как обман, да? Но смотрите, им было позволено вместе пахтать. Сделайте какие-то праведные шаги. Нет, они все время ругались, они дрались, они украли сосуд. Они пытались накинуться на богиню процветания, когда она появилась. Они пытались накинуться прямо на Мохини, это женское воплощение Бога. То есть им были все возможности проявиться как-то, но они вели себя по-демоническому. Поэтому Господь так решил. Он дал нектар бессмертия полубогам, но не дал демонам. И так в сердце в нашем, когда мы получаем вот этот нектар бессмертия, святое знание, какой бы конфессии мы не были, в любой конфессии мы это можем получить, абсолютно в любой конфессии. Когда мы получаем это, мы должны благодарить Господа, мы должны быть праведными, сострадательными, но не хватать это и не подчинять своему эго, потому что даже Священное Писание говорится, что именно в религиях часто хотят контролировать с помощью священных писаний, священных ритуалов, контролировать других людей. То есть вот это подчинение, конечный итог, он понятен. Просто останется без этого священного писания.
Вы слушали передачу под названием, слушаете передачу под названием «Философские отношения», да. И я должен как редактор делать небольшое вступление, поскольку уже не первый раз, не только от вас, кстати, и вот ко мне ходят другие там по средам, на прямые эфиры люди, и они все время употребляют этот термин «токсины». Дело не то, что там я медик, да ладно, это, вернее, биолог, дело не в этом. Просто с 90-х лет, может быть, с помощью, не знаю, мифов, правда, к нам проникло лжеучение, лжемедицинское, так называемое, якобы учение о шлаках и токсинах. Значит, я много раз эти вещи проверял через медицинские сайты, разговаривал с медиками, у нас есть люди с очень большим статусом медицинским. И от вас я снова услышал это слово «токсины». Токсин – это яд. Значит, вот еще раз читаю из медицинского сайта. У здорового человека в организме не может накапливаться яд, иначе он умрет просто. Никаких ядов ни в крови, ни в дыхании, ни в кишечнике, ни в поте, ни в жире быть не может. Человек так устроен Богом, что у него одна из самых лучших систем ведения. Ну, не только, конечно, все не тоже хорошее. Поэтому шлаки – это вообще не медицинский термин, это вообще просто обман. Никаких шлаков в организме никогда не было и никогда не будет. Так Бог устроил. Вы шлаки не говорили слово «токсин», вы говорили. Поэтому я хочу просто заметить, чтобы нам не вводить радиослушателей в заблуждение антимедицинское, антинаучное. Миф, конечно, хорошая вещь, но если они говорят неправду, надо говорить, что этого нету. Тогда так думали, что вот какие-то яды есть, там ничего этого в организме нету. Если яд появляется, человек просто умирает, и все. Никаких больше изменений с ним больше не произойдет уже после этого. Вот. И они не накапливаются. Для этого есть почки, печень. Не буду сейчас это рассказывать. Это длинная гуморальная система. Поэтому вот я почему говорю? Потому что очень много уже продавцов БАДов, они вот эти водотерапии, колонотерапии, они все заливают воду, пытаются что-то там вычистить. Реально они просто уничтожают человеку здоровье. Это я не имею в виду, конечно, мифов древней Индии там, или Греции. Это не об этом речь. Просто надо... И еще, вы много раз применяли слово «планета». Но вы сами сказали, что там, в Ведах, не слово «планета». Там какое-то место под названием, как называется оно?
Локи.
Да. Вот надо говорить, территория, Локи. Но планеты, вот в чисто астрономическом смысле, это лучше, на мой взгляд, конечно, не добавлять. В Библии есть по этому поводу упоминание. Если кто-то это добавит или убавит, то тому Бог наложит язву. Я не знаю, если это в Ведах, такая вот строгость. Потому что мы можем... нечаянно, не специально, конечно, это не за вредность, человеку вести какую-то, в астрономию якобы, какие-то есть планеты, в которых там кто-то живет. Конечно, наши планеты, по крайней мере, то, что мы знаем, там около сотни планет в мире, никто нигде никогда не жил и не живет, конечно. Это какие-то вот именно локи, какие-то локальные места, где это, в духовном этом мире, там, в каком-то этом мире, это только Бог знает. Ну, вот, в случае вашей религии тоже знают люди там, к этому посвященные. Мы не должны применять терминов в 21 веке, который разрушает научную картину мира. Я не к тому, что она противоречит библейской или уж тем более
медицинской. Вообще-то это не
противоречит. Она не противоречит. Но нет в Ведах слова планеты.
Мы иногда говорим луки, иногда планеты.
Вот я просто... Мы на радио работаем. Мы не можем просто вот что-нибудь как-нибудь сказать. Мы должны сказать так, чтобы человек понял, о чем идет речь.
Ага.
Вот о чем речь. Если мы в личном разговоре, можем что угодно. Мы никакой ценности не несем абсолютно. Да? Человек, значит, кинется чистить себя от токсинов, потом умирает и... То есть мы должны понимать, что мы несем некоторую ответственность за свои высказывания в эфире. Это...
А что еще у меня не так?
Почему все у вас-то? Дело не у вас. Просто есть некоторые вещи, которые традиционно так называются, но это не является этим. Современное слово «планета», которое вот появилось там в 18 веке, оно никакого отношения к локам не имеет, понимаете? Вот локи – это действительно что-то такое, связанное с духовной вещью, но это не касается именно планет, которые знает, по крайней мере, астрономия, на которых никто нигде никогда не жил и не живет и жить не будет. Понимаете, да? То есть мы должны, вот, как сказать, разделить науку, которая имеет базу, и чистую веру. Если это смешивание, это, ну, очень такая нездоровая среда. Ну, не к тому, что она там, слава богу, не убивает никого, но хотя вот лжеучения по медицине, по всяким чисткам, но в самом деле, вот я знаю пример даже одного человека по телевидению, и он числился и умер. Хотя ему было 40 лет. Он все рекламировал, всю эту чистку. Это очень опасная вещь. Просто очень опасная. Вторгаться в солевой баланс, щелочной, в кислотный, в водный баланс организма.
Вообще-то у нас не медицинская тема.
Да нет, нет. Просто слово токсины, вот капли токсина. Я объясняю еще раз, как биолог, и вот я специально, пока вы говорили, поискал. Никакие токсины ни в каком организме никогда не накапливаются. Человек просто умирает от этого. Он не может жить токсинами одновременно. Токсин – это страшные яды. Ну, это просто яды. Это как вот саничный калий, любые другие яды. Есть промежуточные яды, неважно.
Знаете, я столько выводятся. Слов таких сказала, которых можно и по-другому...
Это просто призыв. Вы как-то можете говорить что угодно, но, понимаете, мы не можем, так сказать, вводить в нечаянное заблуждение неправильные термины.
Знаете, я очень от многих медиков слышала слово «токсины» очень.
Токсины есть, медиков. Да. Но они не накапливаются в организме. Но они не накапливаются в организме нигде.
Да это... Они выводятся тут же. Не касается.
Они тут же выводятся.
Ну, вы сказали, зачем тогда медики это говорят?
Токсины есть, яды есть. Почему же их нету? Но они... Вы сказали, они накапливаются в организме. Так я говорю еще раз. Они не накапливаются в организме.
Ну, вот в голове точно накапливаются.
Ну, имеется в виду духовные яды, может, да, уже.
не токсины, химические вещества, которые известны в науке, а именно духовно. Да, надо говорить о духовном отравлении, а не о физиологическом. Извините, заговорился, конечно. А не о физиологическом.
Ядов, знаете, сколько? И они накапливаются в организме.
Не накапливаются.
А дело в том, не что некоторые яды просто по капле едят. Есть такие, которые едят по капле яд. Вот. И оно накапливается в организме.
Ну вот я прочел вот медицинской академии вот именно об этой статье о лжелекарях, которые этим пользуются. Потому что мы не должны подбрасывать в их карманы бездонные какие-то аргументы, которые наука совершенно не подтверждает. Никаким. В 90-х годах это было модно. В 90-х годах не было никакой цензуры научной. Лепили такое на радио, телевидении, что структура воды и прочее. Такой бред, который вообще не имеет никакого отношения к жизни вообще, абсолютно, к науке я имею в виду. Ну ладно, это такое замечание несущественное, но просто чтобы нам слушатели нечаянно не ставить, формулировками в какое-то положение. То есть в частной беседе можем говорить что угодно, мы не несем никакой ответственности. Ну и то, на самом деле, если мы, не дай бог, морально мы несем ответственность, если мы кого-нибудь там... научим так чистить свои шлаки и свои яды, что он человек просто умрет. Вот если что касается самой сути, вот калия этого человека, который, или там полубог, то он полудемон, который вредит людям, да, в Библии действительно есть идея сатаны, или вот у Корана есть идея шайтана. Правда, по ним есть разные точки зрения. Вот если взять, допустим, точку зрения иудейскую, я спрашивал специально, они говорят так, да, это, конечно, такое вот, существо такое вот оно, но оно создано Богом. Бог не брагодел, ничего плохого он не создает. Он выделил особого прокурора, который имеет право на, не то что введение в заблуждение, но на провокации, как вы сами сказали. Это хорошая идея, кстати. Потому что человек, он не знает своих сил на самом деле и не знает своей святости. Он все время либо привлечет, либо примешает. А когда этот товарищ, как к тому же Иове, подойдет, через Бога только, сам он ничего сделать не может без Бога. Ну, это такая вот есть теория у них. У христиан, да, теория более такая мрачная, что это действительно бунтовщик, и более того, враг Бога, не один из его министров, как иудеев, а именно враг, вот прямо враг, по крайней мере, церкви. И он со временем будет... Нет, конечно, нет, ангел, бывший ангел. И он будет скован 1000 лет, потом снова будет искушать людей и так далее, и так далее. Но из того, что христиане приписывают сатане, обычно есть маленькое лукавство, не знаю, как вот если это в ведах, вернее, те, кто читает веды, вот сатана меня на то искусил. Библия четко говорит, никто человека не искушает, человек искушается собственными похотями.
Конечно.
Вот в этом плане, есть, изгоняют дьявол, там с ним начинают ссориться, там, изыди, такой, знаете, какой-то театр, как говорится. Это, я думаю, тоже перебор. То есть, хотя христианство более жестко относится к этому товарищу, да, написано «противостаньте» там и так далее, но тем не менее мы видим, что сатана подходил к Иисусу, с ним разговаривал, его искушал, то есть он имеет полномочия от Всевышнего к любому человеку, даже такому великому, как Иисус, подойти. Ну, для чего? Для того, чтобы Иисус понял свою силу своей веры, понял силу помощи Божьей. И, в принципе, Иисус от 40 дней постился, он не стал кушать то, что предлагал ему сатана, он не стал там брать никакую власть, то, что предлагал ему сатана. Вот. А у сатаны были все полномочия. И, уходя, Иисус интересную фразу сказал про калия. Очень похоже на то, что вы сказали. Я, говорит, ухожу, и за мной идет тот, то ничего не имеет во мне. То есть это какая-то вот калиюга, словно говоря. То есть наступило страшное, как казалось бы, победило христианство. Ну, рано или поздно, победило же оно. В Европе, по крайней мере. Но, увы, мы видим, что это не принесло... В целом принесло, конечно, если брать большой период времени, 1000 лет, да. То есть китайцы даже потом говорят, что зря мы не приняли христианство. Они так прямо... это коммунисты, правда, говорят, но тем не менее. Они же такие прагматики. Они говорят, зря, конечно, китайцы не приняли христианство. Вот, потому что мы отстали 1000 лет от Европы, сейчас догоняем только. То есть, да, если брать большие периоды христианства, оно способствовало, процветанию человечества, избавлению от некоторых страшных, жестоких вещей. Но при этом оно, увы и ах, тоже там правил товарищ веселый. Хотя под видом ангела света. Вот в чем его, так сказать, переодевание, да? Он, хотя сам по себе старается, так сказать, дискредитировать человека в глазах Бога и, так сказать, чтобы он нагрешил, но при этом он вполне может такие христианские вещи говорить, такие вот всякие, знаете, чуть не ласковые слова, но суть
дело в том,
печальная.
Что именно Священное Писание, оно, знаете, тонкие искажения Священное Писание именно в комментариях.
Да,
то есть само Священное Писание существует, но когда именно такого рода человек, который вот несет эту энергию, неправильную энергию калия или энергию сатаны, он начинает тонко так вот искажать. И это уже, знаете, не к Богу ведет, а наоборот,
да,
от Бога.
Вот это вот та печалька, то горе, да, которое испытывают все поклонники, хоть и Вишну, хоть и Всевышнего Бога, хоть там, как его ни назови. Вот. Почему? Потому что мы же реально-то видим, и в себе самих даже это видим, что вроде как мы одно декларируем, ну и Павел бы написал, хочу доброго, а делать-то не могу, ничего не получается. Вот это вот беспомощность определенная, конечно, есть большая печалька, большая проблема. И она гораздо больше, чем там сатана или там еще какие-то такие внешние воздействия. Хотя, конечно, они тоже существуют. На определенной личности, которая, так сказать, принимает очень большие решения, к сожалению. Это правда. Наверное, так.
Ну вот, у меня есть 5 минут?
Конечно.
Вот, просто дело в том, что вот как раз они пришли на берег Молочного океана, они вспомнили вот эту историю о пахтане Молочного океана, и они попросили Господа прийти на эту землю.
Сама вот история, она очень вдохновляющая. То, что вы сказали, мне очень близко, потому что это, как сказать, прамиф. Есть миф, а есть прамиф. Вот это такое, вы знаете, основополагающее обращение ко Всевышнему в попытке хоть как-то своей беспомощности избежать. Вот я бы так сказал, позиция современного человека, он очень соблазнен.
Да, да, да. И вот, вы знаете, и Верховный Господь, вот это было 5000 лет назад, до 5000 лет назад, и тогда Верховный Господь согласился прийти как воплощенные веды. То есть, как воплощенное священное писание. Знаете,
ну, да,
удивительным
Христа
образом.
Христа тоже называют словом, да? Это очень похоже. Да?
И знаете, как он пришел? Вот интересным образом. Мудрец Парашара долго-долго совершал аскезы, чтобы у него родился Верховный Господь. И он спросил, кого я могу выбрать, свою, ну, девушку какую. И, знаете, удивительно, ему сказали, вот, Сативати. Знаете, как родилась девушка Сативати?
Тоже
это
похожа на Богоматерь,
дочка,
да?
Дочка рыбака.
Да-да-да.
Представляете? Знаете, как она родилась? Дело в том, что однажды Васу, ну, это на 3 минуты история.
Да-да-да.
Можно, да?
Можно, конечно.
Однажды Васу, царь, он только женился, и он так был влюблен в свою супругу, и супруга, наконец, раньше у них не было отношений, ну, близких отношений, только для зачатия детей, только. Вот близкие
насколько
отношения.
Я знаю, ваши религии так и приветствуются, чтобы один раз в месяц,
так,
только ради зачатия.
Ну, сейчас уже многим делается скидка, но раньше в ведические времена так жили. И вот он, предвкушая, она сказала, вот благоприятное время, предвкушая встречу, вдруг родители попросили что-то помочь. И он ушел в лес, но он, у него весь ум был вот у своей супруги. И знаете, не побоюсь, вот я не знаю, можно ли в эфир такое говорить, но у него было непроизвольное извержение семени. И это ведический царь, который обладал огромной силой, и он собрал это семя, это в Ведах описывается, и он дал ястребу, чтобы он унес супруге, чтобы оно не пропало даром. Потому что, представьте себе, 1000 лет царь постится, у него нет этих близких отношений. Это не то, что слабое семя, там мужчина, который с утра до вечера совершает какие-то вот напряжения плоти. Вот, и он ястреб понес, а другой ястреб на него напал. И они, когда дрались, семя упало в воду, и в воде была рыбина, И она проглотила. И знаете, эта рыбина непростая. Это куртизанка, это апсара с высших планет, которая неправильно что-то сделала, и она пала и родилась рыбой. И рыбаки поймали рыбу, и когда ее разрезали, там были мальчик и девочка. И они отнесли царю, и царь внутренним оком, он праведный царь, понял, что это его дети. Он забрал мальчика, это был наследный царь, он будет огромную роль играть в играх с Богом, когда это будет позже, вот это Махабхарата, это еще дойдем. Вот. А девочку отдали царю рыбаков. Вот он оставил себе. И вот эта девочка выросла в такую небесную красавицу. Представляете, от небесной куртизанки и от царя, святого царя. И вот ее-то выбрал Парашара, и он сказал, я хочу, чтобы ты родила великую личность. Она говорит, но я хочу остаться целомудренной. Вот. А он сказал, ты останешься целомудренной. Вот. И это было непорочное зачатие, и сразу же вышел, как бы появился Вьяса Дева, это воплощение Верховного Господа. И он сразу же ушел, но на прощание он сказал своей матери, Сативати, он сказал, если я тебе понадоблюсь помочь, или чтобы зови меня всегда, только подумаешь обо мне, я перед тобой предстану. Это вот великое воплощение Господа, и говорится, вот он принес знание, и как бы оно возродилось, оно как бы новую живительную силу впитала. Также вот, я думаю, любое знание, там, ислам, библейское знание, оно впитывает, вот, Иисус Христос, новую живительную силу. Вот, я думаю, ну, я не могу сказать про, вот, я про наш вот, священник.
Спасибо большое. Это была «Философия отношений». Автор Елена Ганцевич, соведущий Владимир Терентьев. До свидания. Всего вам самого доброго.
Спасибо большое.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.